Сегодня третьим гостем по совместительству буду подрабатывать я. И тема нашего сегодняшнего выпуска – финтех.
Про это не рассказывают, потому что совсем, значит, все секретно, и каждый хедж-фонд пытается эту информацию максимальным образом спрятать.
Здесь сидят какие-то люди, занимаются какими-то странными вещами, а мы просто не знаем. Отрасль секретна.
Деньги имеют свойство обходиться дорого.
Управлять миллиардами в течение дня просто не получается.
Здесь помимо математики, помимо программирования, есть еще и неплохая физика, которую, по идее, тоже неплохо было бы знать. И у нас надо заметить, что есть физики, которые потом уходят, опять же, в тот же трейдинг и становятся там весьма популярными.
А какие-нибудь русские физики, они посмотрят и скажут, да не, ну, реальность изменилась, модель не работает, как-нибудь что-нибудь новое быстренько сделаем, пусть не такое хорошее, но зато работающее.
Есть несколько способов заработать большие деньги биржевой торговлей. Увы, но это ровно те же способы, что позволяют потерять большие деньги в биржевой торговле.
Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», в котором мы одновременно, по мере возможности, выходим на прогулку с несколькими гостями и голосовыми сообщениями в телеграм-чате обсуждаем какую-то тему. Сегодня, возможно, будет самый шумный выпуск подкаста, потому что в городе Санкт-Петербург хорошая погода, и я выбрался, собственно, на прогулку проветриться. И, с другой стороны, может быть, этот фоновый шум вдохновит вас не сидеть дома, не слушать этот подкаст взаперти, а тоже пойти подышать свежим воздухом. И тема нашего сегодняшнего выпуска – финтех, финансовые технологии, финансовая математика. Что это вообще за сектор экономики? Почему стартапы, которые занимаются этим, так дорого стоят? Что нужно знать и уметь для того, чтобы этим заниматься? И сегодня мы обсудим это с двумя прекрасными гостями, которые согласились все нам рассказать, показать, объяснить про финтех.
Прежде чем мы начнем разговаривать с гостями, давайте послушаем Ксению Друговейко с ее репликой «Just one more thing».
Есть несколько способов заработать большие деньги биржевой торговлей. Увы, но это ровно те же способы, что позволяют потерять большие деньги в биржевой торговле. И это все, что мы знаем о них точно. Идея извлечения прибыли из колебаний цены того или иного актива родилась почти одномоментно с самой торговлей. Едва подручные предметы стали выполнять роль будущих денег, нашлись и мастера жонглировать этими самыми предметами с особой ловкостью, при этом приговаривая «что вы, за что купил, за то и продаю». Прообразом современной биржи стали вексельные ярмарки с 13 века, появлявшиеся в Генуе, Венеции, Флоренции, Шампане, Лондоне и Брюгге. В 16 столетии открылись первые фондовые биржи в Лионе и Антверпене. Здесь торговали уже не только векселями, но и государственными ценными бумагами. Век спустя возникла биржа в Амстердаме, товарная и фондовая одновременно. Облигации госзаймов, акции британской, голландской, ост-индской и вест-индских торговых компаний – все эти ценные бумаги котировались здесь. Тут впервые с треском лопнул биржевой пузырь, надувшийся во время знаменитой тюльпаномании. Она и привела к первому в истории экономическому кризису, порожденному спекуляцией. А дальше фондовые биржи стали возникать в Лондоне, Париже, Вене, Берлине, Нью-Йорке, Токио. Суть процесса не особенно менялась, совершенствовались технологии. От появления тикерного аппарата в 1867-м через автоматизированную систему расчета котировок в середине 1980-х и создание протоколов данных в 90-х и 2000-х к сегодняшнему алгоритмическому трейдингу при помощи торговых роботов, в том числе высоко и сверхвысокочастотному. Парадокс в том, что за минувшие полтора века трейдеру стало ничуть не проще формировать оптимальную стратегию своей работы. В теории мотивами игроков финансового рынка выступают знания, анализ, информация и избегание когнитивных искажений. На деле – субъективное представление о поведении других игроков. Распространяясь, они формируют симметрию заблуждений, которая нередко приводит к капитализации фейка, то есть изменению рыночных котировок под влиянием информационного шума, слухов и явных искажений действительности. Умение обращать эти процессы себе на пользу, исследуя их с помощью технического анализа – настоящая наука. В цикле романов Айзека Азимова «Основание» именно она звалась «Психоисторией». В реальности же наука эта имеет больше всего общего не с математикой, как принято считать, а с физикой, которая не только строит модели, но проверяет их на практике в реальных условиях. Управление активами ведь тоже предполагает эксперименты и подбор различных значений переменных величин. Одного статистического мышления тут явно маловато. Скажем, классическая теория финансов основана на принципе нормального распределения, возникающего при сложении большого числа мелких случайных факторов, действующих независимо друг от друга. Многие рыночные события действительно происходят таким образом, но существует и множество явлений, отклоняющихся от этой кривой и следующих собственному графику. Черный понедельник 19 октября 1987-го ознаменовался падением промышленного индекса Dow Jones на 22%. В сравнении с обычным уровнем нестабильности на фондовом рынке это падение составило 20 с лишним стандартных отклонений. Согласно традиционной статистике, вероятность такого события составляет менее чем один случай на 10 в 50-й степени. Тем не менее, будучи теоретически невероятным, оно произошло, так как колебания цен на рынке не соответствовали нормальному распределению. Как не соответствует ему наступление стихийных бедствий или число военных жертв. Выходит, что на практике успешный трейдинг предполагает следование рынку с постоянной оглядкой на настроение инвесторов и общества в целом, готовность улавливать колебания рыночной конъюнктуры и пересматривать привычные модели, отказавшись от ставки на полную автоматизацию процесса. Что ж, деньги имеют свойство обходиться дорого. Особенно, когда мы выбираем из двух распространенных ситуаций. Либо детали по отдельности верны, но в целом они врут, либо, напротив, все как будто верно, но состоит при этом из ошибочных деталей.
С нами сегодня проветриваются Евгений Васин. Он уже у нас был в первом, самом первом выпуске нашего подкаста, когда мы говорили про деньги, потому что Евгений программист, квант, и последние 10 лет занимается высокоскоростным трейдингом. Привет, Женя.
Привет, Ваня. Я сегодня тоже выбрался на прогулку. Я в Москве, и здесь вчера была летняя погода, сегодня весенняя, но в целом на улице замечательно. И, конечно, лучше писать такое, проветриваясь, а не сидеть в заперти. Между прочим, я сейчас гуляю по парку 50-летия октября, и вот события, которые привели к созданию этого парка, 17-й год, делались, конечно, людьми, которых можно назвать финансовыми лудитами. Они попробовали отказаться от финансовой математики, от финтеха, и мы знаем, к чему это привело.
И Александр Амельченко, доктор физико-математических наук, профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и академический руководитель образовательных программ машинное обучение, анализ данных, промышленное программирование, прикладная математика и информатика в Высшей школе экономики в Петербурге. И в Высшей школе экономики запускается магистратура по финансовой математике. В общем, поэтому Александр сегодня с нами. Привет, спасибо, что нашел время.
А я, на самом деле, аж в Сириусе, в Сочи. Мне, наверное, больше всего повезло, и поэтому всем привет. Я буду прогуливаться по набережной Сочи, и у нас тут менее ветрено, но более солнечно. И, по крайней мере, я надеюсь. Всем привет из солнечного Сочи.
Александр, мы тебе завидуем белой завистью, но чужой земли мы не хотим ни пяди, но в Петербурге тоже хорошо.
Ну, а если мы заговорили про Сириус, на самом деле магистратура будет первая по финансовой математике в университете Сириус, и руководителем этой программы будет такой Леонид Альбертович Меркин, очень известный специалист в области финтеха. Соответственно, он же будет академическим руководителем программы «Анализ данных в финансах». И эта бакалаврская программа как раз у нас открывается в этом году, с сентября, в питерской как раз вышке.
Иногда на «Проветримся» бывает два гостя, иногда три. Сегодня третьим гостем по совместительству буду подрабатывать я, потому что я закончил магистратуру и диссертацию защитил по финансовой математике, так что чего-то про это тоже попытаюсь рассказать по мере силы возможностей.
Проветримся.
Начнем с такого обзора, ликбеза про то, что такое финтех. Финтех — это очень большое собирательное слово. Я давайте попробую накидать несколько отраслей больших внутри, как мне кажется, понятия финтех, а вы меня, может, дополните и поправите. Значит, первое большое направление — это всякие штуки, связанные с клиентским сервисом, платежами и истории про то, как отдельные люди взаимодействуют, к примеру, с банками или с другими какими-то финансовыми организациями. Это истории, связанные, там, не знаю, с высоконагруженными сервисами, машинным обучением и ускорением, упрощением и удешевлением клиентского сервиса. Да? Вторая большая, кажется, история финтехи — это всякого рода истории, связанные, собственно, с банковскими услугами, когда мы говорим про, не знаю, там, вклады для населения, кредиты для физических лиц. Третья большая история, когда мы говорим про банковские услуги для бизнеса, это тоже отдельное большое направление, связанное с оценками рисков, с оценками кредитования, и там, кажется, тоже могут довольно интересные инновационные штуки быть. И, наконец, следующий большой сектор — это, не знаю, какая-то разного рода трейдинг. Мы сейчас не касаемся всяких криптовалют, давайте пока про классический финтех поговорим. Где я не прав, чего я упустил, может быть, вы бы по-другому разделили вообще финтех как индустрию на куски. Если такой очень верхнеуровневый обзор вообще того, что люди под словом финтех понимают, вам кажется правдоподобным, подобным, то вопрос, какая из вот этих областей, из этих направлений наиболее интересна, как вам кажется? В ней больше всего интересного происходит сейчас или, не знаю, будет происходить в ближайшее время?
Да, ты знаешь, я согласен с твоим обзором. Более того, даже декларируемые цели криптовалюты в это укладываются. Другое дело, что обычно реально это не декларируемые. То есть там реально 90% это сделают создатели-миллиардеры, мне кажется. Но декларируемые укладываются.
Ну, для меня, наверное, самый больший интерес вызывает как раз трейдинг. И у нас очень много просто наших студентов, которые прямо сейчас учатся на наших программах, почему-то уходят именно в трейдинг, в всякие хедж-фонды и занимаются там достаточно нетривиальными вещами. Какими? Они пишут софт, они строят мат-модели и они зарабатывают кучу денег. И вот, собственно, как бы вот больше в этой, наверное, и в этом направлении будет у нас специализация в наших образовательных программах.
Супер, смотрите, Женя в прошлом был квантом и сейчас как раз трейдингом занимается высокочастотным. Трейдинг, Александр тоже говорит, что наиболее интересен с образовательной точки зрения, с точки зрения математики. Давайте тогда на трейдинге прямо сфокусируемся. И ладно, про остальную финтех как-нибудь поговорим в другой раз. Давайте сейчас сфокусируемся на трейдинге.
Я сам занимаюсь трейдингом. Я очень хорошо понимаю, почему они туда уходят, потому что это такая сказка. То есть ты в детстве играешь в какие-то компьютерные игры, потом ты вырастаешь, тебе говорят, что нужно стать взрослым, заниматься работой, а потом оказывается, что можно стать взрослым, закончить образование, опять играть в какие-то компьютерные игры и писать каких-то роботов, которые будут насмерть биться с другими роботами по всему миру, и ты будешь за этим наблюдать. Это, безусловно, очень интересно. Я понимаю, почему это затягивает, и я понимаю, почему это фан. К сожалению, зарабатывают кучу денег не все, но все равно отказаться и выйти от этого как-то не получается.
Давайте тогда вкопаемся чуть глубже в то, что такое трейдинг, какой он бывает. Вот я когда представлял Женю, сказал, что он занимается высокочастотным трейдингом. Вот что это такое, там, я не знаю, чем он отличается от низкочастотного и среднечастотного. Давайте про это чуть подробнее поговорим.
Ну, на самом деле у нас занимаются и как раз другими аспектами финтеха, но вот в этой области как раз у нас очень хороши наши экономисты и финансисты, в нашей питерской вышке очень сильный соответствующий факультет экономики и финансов. Там действительно сидят настоящие профессионалы. Они работают с очень хорошими финансовыми организациями, с тем же Сбером, с Тиньковым и так далее, и так далее. Но это немножко вот такая чуть-чуть больше их, может быть, работа и их хлеб. Наш хлеб все-таки больше вот алгоритмы, программное обеспечение и действительно трейдинг. Поэтому вот, может быть, Иван прав, лучше сосредоточиться сейчас вот именно на этом аспекте.
Высокочастотный трейдинг – это такой пример дарвиновского процесса, который случился с обычным трейдингом. Что бывает, когда какая-то область человеческой деятельности ускоряется, причем ускоряется не в 10 раз, а в 100 раз, а потом еще в 100 раз, а потом еще в 100 раз. То есть как вообще исторически развивался трейдинг. Были какие-то люди, которые физически встречались в зале, который назывался биржа, и вот они выставляли какие-то заявки, исполняли, то есть подходили друг к другу, как-то договаривались о ценах, и все эти пиц, которые мы видим во всяких фильмах старых про трейдинг, все эти трейдеры, которые показывают друг другу на пальцах странные знаки и что-то кричат, это они. А потом оказалось, что на самом деле не обязательно вот так договариваться, показывать что-то пальцами, а можно все это вбивать в компьютер. И первый такой вид автоматизации, это был, наверное, в годах 70-х. Я не уверен насчет тайминга, надо посмотреть. Это было время, когда биржу давали доступ к себе внутрь, вот уже к электронным мэтчинг-энджинам. Появились первые электронные мэтчинг-энджины. И это было время, когда биржи ставили терминалы. То есть это был такой физический бокс, который поставляет биржа, который ты никак не можешь модифицировать. И там есть какие-то кнопочки, там есть текстовый интерфейс, в который ты можешь все это вбивать. И как только появились такие штуки, наверное, примерно в это же время стал развиваться автоматический трейдинг. Причем стало сразу развиваться два вида трейдинга, или два направления. Первое — это люди, которые пытались быть умнее, потому что примерно в это же время компьютеры стали вообще входить в финансовую индустрию. Оказалось, что какие-то сигналы можно считать на компьютерах даже медленно. Первые хедж-фонды считали сигналы, такие первые квант-хедж-фонды, считали сигналы, которые действуют годы, месяцы, недели. Все это делали на компьютерах, там исполнение было неважно. Но одновременно появились люди, которые считали, что есть какая-то быстрая динамика, какая-то динамика внутри дня, и главное быстрее исполнить ордер. Эти люди начали заниматься странными вещами. Например, я был знаком с человеком, который сделал первую автоматизацию такого терминала. Это был физический робот, который нажимал на кнопочки, потому что нельзя было туда включиться внутрь. И я не знаю, насколько это было законно, но в любом случае все сроки уже прошли, и вот это вот так было в Англии. А в России в какой-то момент, в 90-е годы, когда МВБ, наверное, тоже поставлял такие терминалы, я знаю людей, которые сломали протокол, чтобы отправлять заявки не из фирменного софта МВП. То есть тогда это уже был, наверное, не такой аппаратный терминал, как в Лондоне, а это был просто какой-нибудь комп с фирменным софтом. Но они взломали этот софт, они взломали протоколы, они отправляли заявки чуть быстрее использовать своего софта. И вот тогда, наверное, появилось такое разделение. Это люди, которые занимаются сигналами, люди, которые занимаются скоростью. Понятное дело, что эти вещи сильно связаны. То есть на скорости тоже хочется как-то использовать какие-то умные сигналы. И если у тебя есть хороший сигнал, ты хочешь это получше исполнить. Но это два было таких, что ли, вектора. Эти два направления продолжают жить, развитие по этим векторам происходит. Люди, которые используют сигналы, которые действуют дни, недели и месяцы, они прекрасно себя чувствуют и управляют миллиардами, потому что управлять миллиардами в течение дня просто не получается. У тебя нет такого количества транзакций. Если у тебя есть какие-то большие деньги, если ты какой-нибудь пенсионный фонд, ты должен думать не о том, что происходит в течение дня, а о том, что происходит в течение ближайших месяцев и лет. И люди, которые решили ускориться, они тоже как-то живут. Они себя чувствуют нервно, но многие из них чувствуют себя хорошо. Там происходит уже гонка, такая борьба за экстремальную скорость. Там люди имеют дело с физикой и пытаются расширить ее границы в самом экстремальном случае. Ну и действительно, есть какой-то бленд между ними. То есть люди, которые используют какие-то, пусть не такие умные, как не годовые сигналы, не настолько фундаментальные, но какие-то сигналы, которые действуют дни, которые действуют часы, которые действуют минуты, которые действуют секунды. И есть люди, которые вообще не смотрят ни на какие сигналы, кроме самых простых, но они уже борются за сотни наносекунд. И, наверное, есть вот такой вот бленд между low-frequency трейдинг и high-frequency трейдинг. Где начинается именно высокоскоростной трейдинг, наверное, сложно сказать, но я бы сказал, что если речь идет о микросекундах в алгоритме, то это явно высокоскоростной трейдинг. Даже о десятках микросекунд высокоскоростной трейдинг. Если речь идет о минутах, это точно не высокоскоростной трейдинг. И, наверное, граница где-то между ними. И, наверное, у нас тоже есть два вектора, два фронтира на этих двух векторах. Есть люди, которые занимаются низкоскоростным трейдингом, они сейчас совершенствуют не только алгоритмы, но и занимаются экзотическими датасетами. Ну, известный пример, когда люди покупали спутниковые снимки, выделяли на них супермаркеты и разные сети, кафе, и считали количество машин на парковках. Это был американский фонд, поэтому количество машин на парковке в разное время дня было хорошим прокси для того, чтобы понять, какие были продажи в той или иной сети. И вот они использовали такие альтернативные датасеты в качестве сигналов, чтобы понять, что в итоге будет в годовом отчете. Ну, а если ты в низкоскоростном трейдинге понимаешь, что будет в годовом отчете чуть раньше, чем другие, ты понимаешь, насколько это соответствует там, ожиданиям аналитиков и как это отреагирует акции. Это такой один фронтир, использование альтернативных датасетов, и это про низкоскоростный трейдинг. Или, например, наверное, один из самых дорогих датасетов, которые сейчас продаются, о которых я знаю, по крайней мере, это датасет, который стоит $1 миллион в год. Это real-time данные о движении грузовых судов, маркированные. И вот это, например, используется людьми, которые занимаются commodity-трейдингом. Это такой отдельный вид трейдинга, когда ты имеешь дело не с акциями, не с какими-то чисто финансовыми ассетами, а с какими-то ресурсами, с нефтью, с металлами, с пшеницей. И фьючерсами на это ты торгуешь, потом торгуешь. И вот там это используется для построения реальных физических моделей балансов, которые позволяют понять, где у нас будет недостаток каких-то ресурсов, где избыток и как изменится цена. Это такой один вектор.
Вот, наверное, датасет про движение судов, когда Evergreen заткнул суэцкий канал, еще подорожал, может быть, не $1 миллион, а $5 миллионов в год стал стоить, да?
В высокоскоростном трейдинге, совсем высокоскоростном, это другой полюс, это самый далеко отстоящий кусочек. Эта гонка за скоростью, она происходит и на уровне отдельных компьютеров, когда у нас весь процесс вычисления постепенно перебирается с каких-то обычных машин на машины с специальными сетевыми картами, которые позволяют все ускорить. Дальше на машины с какими-то FPGA. Это такая чип перепрограммируемой логики, на которой можно что-то посадить с процессора. Причем посадить даже не столько потому, что процессор медленнее, но потому, что процессор дальше. Шина PCI-Express — это несколько сот наносекунд. И, наконец, я не могу сказать в точности, но я, по крайней мере, слышал, это именно создание специализированных микросхем, то есть выпечки микросхем, даже не FPGA. Это то, что происходит на уровне отдельных компьютеров для людей, которые занимаются исключительно гонкой за скоростью. И вторая вещь — это каналы. Если у тебя самый быстрый канал между двумя биржами, ты быстрее других получаешь сигнал. И это такая вторая часть самой высокоскоростной гонки, когда вначале люди прокладывали все более прямые кабели, потом люди научились делать быстрое переключение microwaves, вот эти вот вышки, потому что там нужна прямая видимость, и там долгое время сдерживающим фактором было то, что принимающая вышка, чтобы передать дальше, она очень долго усиливает сигнал, просто с точки зрения электроники, там все проходит через какие-то длинные пути. А потом вышки все это сделали. Сейчас Европа и Штаты, ключевые места там, между Чикаго и Нью-Йорком, они утыканы вышками. Ну и вот совсем новая тема — это радиоволны. Потому что радиоволны позволят нам передавать между континентами что-то. Вышек, к сожалению, нельзя поставить. Это такой второй полюс. Это гонка за скоростью. Ну и между ними есть какие-то другие вещи. То есть люди, например, которые занимаются высокоскоростным трейдингом, но стараются зарабатывать не только на скорости. Они пытаются смотреть какие-то тоже альтернативные датасеты, какой-то текстовый майнинг, какие-то штуки, которые появляются не так медленно, как вот датасеты по движению судов или спутниковые снимки, но какие-то новости, которые появляются, которые люди могут читать несколько десятков секунд, алгоритм может прочесть намного быстрее и как-то отреагировать. Наверное, это такое поле тоже нельзя сказать в точности, где проходит граница, но вот это вот фронтир.
По поводу ускорения, мне кажется, в одном из эпизодов я уже говорил, что меня очень поразила информация, такая история. Я узнал, что Citigroup в свое время за бешеные деньги купила себе офис прямо над Нью-Йоркской биржей. По-моему, Нью-Йоркской, если не ошибаюсь. Или Нью-Йоркской, или Чикагской, я не уверен. Ну, в общем, за бешеные деньги купила офис ровно в том же здании для того, чтобы сэкономить на длине кабеля, потому что скорость принятия решения сопоставима со скоростью, с которой сигнал движется по оптоволокну. И чем короче у тебя оптоволокно, тем больше у тебя шансов успеть поймать какой-то сигнал, вот как Женя выразился, и заработать на нем.
Да, все эти истории про длину каналов, про размещение оттуда, то есть понять, какая площадка важна. Очень часто биржи сейчас дают возможность поставиться прямо рядом с собой, и там идет гонка за то, чтобы поставиться, особенно на каких-то старых биржах, например, на LSE долгое время там был старый дата-центр прямо в Сити, и там были проблемы, давали очень мало места, давали очень мало энергии. Такая битва, чтобы туда все-таки можно было поставиться. Или вот в случае каналов это битва за то, чтобы получить какой-нибудь кусочек земли и разрешение поставить вышку рядом с дата-центром, где стоит биржа.
Хорошо, а вот для того, чтобы заниматься этим самым скоростным трейдингом, что нужно знать и уметь? Кажется, что тут навскидку есть много разных элементов теории вероятностей, которые нужно знать, и много каких-то проблем, связанных с алгоритмами и их ускорением. Может быть, подробнее про это поговорим?
Вообще, вся эта область очень секретна. Потому что как только что-то перестает быть секретом, это обычно перестает работать. И чем меньше народу знает про какую-то идею, про какой-то сигнал, тем лучше это работает. Поэтому я могу сказать какой-то свой взгляд, основанный на моем опыте и на слухах о том, что происходит где-то еще. На самом деле, там могут быть огромные области, о которых я ничего не знаю. То есть все прекрасно работает, и рано или поздно это всплывет. Я бы, наверное, выделил три подхода, три поколения с точки зрения математики алгоритмов. В рамках первого подхода, назовем его ручными сигналами, он появился раньше всех остальных. Люди смотрели на рынок, и люди пытались понять, что же там происходит в явном виде. То есть они смотрели на то, как рынок себя ведет после тех или иных событий, как какие-то рынки связаны. И пытались это в явном виде записать. Ну, например, если у нас есть два каких-то рынка похожих, например, два контракта золота на двух разных биржах, мы можем посмотреть, есть ли какая-то зависимость. Если на одной бирже золото дернется, то оно дернется после этого на другой, или же на другой бирже оно станет стабильным, а на первой оно вернется к предыдущей цене. Ну вот если мы на это посмотрим и почитаем какие-то статистики, мы получим сигнал, и мы сможем его использовать. Ну, понятно, что это очень простой сигнал, мы можем придумать какие-то более сложные сигналы, дальше можно смотреть, от чего это зависит, а что будет, если у нас еще серебро дернется, и вообще зависит ли это от каких-то вещей вроде объема. Ну, и мы в явном виде пытаемся выписать такую сложную формулу, оценить ее, а потом наберем какое-то небольшое количество таких сложных формул и с помощью простой математики, простой регрессии как-то комбинируем, или даже вообще без регрессии, просто какими-то явно подобранными весами комбинируем и получаем финальный сигнал. Это такой первый подход. Ручные альфы. Второе поколение, второй подход, вернее, появился позже. Он, наверное, появился лет 20 назад и широко распространился лет 10 назад. У нас стал появляться машин-лернинг, стали появляться какие-то такие удобные, простые штуки в машин-лернинг. Многие стали делать следующее. Вместо того, чтобы делать какие-то очень сложные сигналы, когда ты берешь сигнал, потом ты оцениваешь его аккуратно, потом ты смотришь на его влияние, ты смотришь какие-то чувствительности, ты пытаешься добавить что-то внутрь. Ты берешь просто много простых сигналов, там придумываешь десятки, сотни каких-то простых сигналов. Ну, понятно, что это не сотни формул, а скорее десятки формул и какое-то количество параметров в них. А дальше берешь вот этот большой вектор фич, там несколько сотен фич, и загоняешь твой любимый метод машин-лернинга, который дает тебе на выходе какую-то модель, и ты знаешь примерно идеи, которые на входе, ты не очень хорошо знаешь, как они связаны, но вот в конце ты тоже получаешь такую финальную альфу. Это появилось позже, чем первое поколение, вот такой подход. И я знаю людей, которые пользуются первым подходом и зарабатывают деньги, я знаю людей, которые пользуются вторым подходом и зарабатывают деньги. Ну и вот, наверное, в последние лет 5 стал появляться, и стал распространяться, по крайней мере, в исследовательском смысле, третий подход. В рамках третьего подхода исследователи уже даже не пытаются придумать какие-то фичи, не пытаются сделать этот вектор в несколько сотен фич, а пытаются с какими-то минимально разумными предработками загнать весь рынок в какой-нибудь прямо очень богатый механизм машин-лернинга, но, скорее всего, в какую-нибудь нейросеть. И дальше сделать так, чтобы нейросеть сама внутри себя считала в явном виде фичи и давала финальную картину. Это, наверное, такой третий подход. Он очень модный сейчас, про него много разговоров. И наверняка есть люди, которые им хорошо владели, хорошо научились пользоваться. Но это такое тоже фронтир.
Ну, вообще, на самом деле, если говорить про какие-то образовательные аспекты, то здесь, конечно же, прежде всего, здесь я совершенно согласен с Женей, что очень сложно готовить. Почему? Потому что совершенно непонятно, во-первых, грубо говоря, куда потенциальный выпускник может попасть и какие подходы и какие именно принципы ему придется развивать. И с этой точки зрения забавно, что здесь помимо математики и помимо программирования есть еще и неплохая физика, которую, по идее, тоже неплохо было бы знать. И у нас надо заметить, что есть физики, которые потом уходят, опять же, тот же трейдинг и становятся там весьма популярными. И я, может быть, отдельно буквально пару слов про это рассказал бы. А что касается таких классических вещей, ну, опять-таки, те люди, которые идут во всякие хедж-фонды, они идут на разные позиции. Я знаю очень сильных программистов, которых вот туда уходят именно в области software engineering, потому что там, конечно, софт совершенно принципиален. Там есть люди, которые занимаются специальными алгоритмами, и вот там, конечно, с точки зрения алгоритмов и с точки зрения алгоритмической подготовки очень серьезные, очень такие нетривиальные задачи. Ну и, безусловно, математика. То есть вот математика, первое, что приходит в голову, это, конечно же, матстат, тиарвер, но это просто хлеб, и ни один там нормальный человек без этой подготовки, наверное, туда не войдет. Но, как ни странно, опять-таки, это некоторая отдельная тема. Иногда подготовка в области современного физтеха должна быть круче, чем подготовка там, условно говоря, каких-то математиков в области, допустим, уравнений частных производных. То есть, допустим, уравнения матфизики и современные разделы математики, они тоже играют и весьма неожиданно и весьма успешно. И по этому поводу тоже, может быть, можно пару слов будет сказать.
Я согласен насчет физиков. Из физиков, мне кажется, получаются прекрасные кванты, прекрасные разработчики алгоритмов. Часто даже лучше, чем из настоящих математиков. Потому что мне кажется, что здесь очень много вещей оказывается вне модели. И у физиков часто бывает как-то больше связи с реальным миром. Например, есть известная такая поговорка: в случае кризиса торгуй с французскими банками. Во Франции очень сильная математическая школа, исторически в французских банках самые хорошие кванты. И казалось парадоксально, в случае кризиса, когда все плохо, когда все сложно, надо торговать с французскими банками. В смысле, против них. Почему? Ну, потому что там, конечно, хорошие математики, и они очень верят в модели, а в случае кризиса, в случае каких-то проблем, модель может ломаться. Зависимость может не выполняться, и вообще это вне модельный момент. Поэтому французские математики будут держаться своих моделей, они в них верят. А какие-нибудь русские физики, они посмотрят и скажут: да не, ну, реальность изменилась, модель не работает. Как-нибудь что-нибудь новое быстренько сделаем, пусть не такое хорошее, зато работающее.
Хочу немножко сказать по поводу физиков. Это такая больная тема, потому что я учил и программистов, и учил физиков. И на самом деле я хочу немножко тут буквально некоторую оду сказать физической подготовке в противовес, может быть, классической математической и классической программистской подготовке. Почему очень многие физики на самом деле уходят в трейдинг и достигают там достаточно больших успехов? Я знаю просто очень сильных ребят именно из области физики, которые либо ушли в хедж-фонды, либо даже основали эти хедж-фонды. Дело в том, что физика — это такая очень интересная штука. Что такое хороший физик, за что дают Нобелевскую премию? Предположим, что у вас там есть какой-то физический объект, допустим, солнышко. И если вы попытаетесь вот тупо, используя все те знания, которые вам рассказали в институте, там, начиная от ядерной физики, заканчивая там термодинамикой там, и так далее, описать вот это солнышко во всей его сложности, вы получите, ну, просто совершенно какую-то бесконечно сложную физическую модель, которая будет описана бесконечно сложными какими-то уравнениями частных производных в лучшем случае, а может быть, там будет какая-то более навороченная математика, и на этом все закончено. То есть настолько будет сложная физическая модель, что можно на этом изучение заканчивать. Но, собственно говоря, это то, что делают плохие физики. Что делают хорошие физики? Основное основная задача хороших физиков – это взять вот это вот сложное явление, выкинуть мелочи, которые на самом деле усложняют вот эту вот физическую постановку или математическое описание модели, и их куда-нибудь просто удалить, потому что они только создают некоторый шум. Выхватить какие-то основные физические особенности модели, которые, как правило, оказываются достаточно простыми и описываются достаточно простыми и математическими моделями, и математическими законами. Оставить их, и если получается, что вот эта физическая модель и его математическое описание достаточно разумно, то есть мы не вылили вместе с водой ребенка, то у нас получается достаточно разумная модель, которая, с одной стороны, очень хорошо описывает, выхватывает саму суть процесса, а с другой стороны, становится достаточно простой и подъемной с точки зрения решения соответствующих мат-моделей. Если мы теперь перейдем к тому же самому, и да, и очень важно, что физиков очень часто учат именно этому на протяжении всех своих как бы образовательных траекторий. То есть сначала на примере общей физики, там какие-то совершенно классические вещи, там еще там 16, 17, 18 века рассказывают именно под этим соусом. Потом начинают рассказывать какие-то современные там термодинамики, физические кинетики, статфизики, квантовую механику, то есть вот уже на таком современном уровне. И там те же самые подходы, то есть как взять сложное явление, его упростить и получить какую-то простую штуку, которая выхватывает основную суть процесса и хорошо его описывает. Потом, соответственно, это уже доходит до совершенно там современных разделов, там современной теории поля, там теории гравитации, там и так далее, и так далее, и современной астрофизики. И вот подобного рода накачивание постоянно положительными примерами дают физикам очень хорошую интуицию. А после этого тот же самый физик приходит в область финтеха, и он видит, что на самом деле там есть достаточно сложные процессы, которые описываются там, я не знаю, достаточно, если опять мы попытаемся учесть все, попытаемся учесть все данные, попытаемся учесть все возможные сигналы, которые у нас имеются, мы на этом закончим, потому что на самом деле модель оказывается слишком сложная. И они, пользуясь своим вот этим опытом физической интуиции, они очень хорошо упрощают модель и, соответственно, на основании этой упрощенной модели строят, тем не менее, какие-то разумные схемы, которые более-менее удачно описывают, в том числе, допустим, какие-то явления на финансовом рынке. И дальше уже смотреть действительно низкочастотный, высокочастотный трейдинг, потому что, значит, можно гнаться за одним, можно гнаться за вторым. Кстати, в высокочастотном трейдинге там есть, кстати, классные, интересные физические задачи. И у нас есть, кстати, лаборатория, международная лаборатория квантовой оптики в Вышке. Мы ее создали буквально вот год назад. Там люди как раз занимаются, значит, передачей информации через оптику, через свет с помощью каскадных лазеров. Это очень интересная тема, в том числе интересная в плане приложения к трейдингу. А есть совершенно, значит, тема вот такого вот, может быть, низкочастотного, да, трейдинга, где нужно хорошо уметь строить мат-модели. И ба-бам, здесь как раз тоже вот физики очень нужны и очень тоже неплохо сюда входят.
Да, я соглашусь с этим посылом. Очень часто в финтехе действительно используется какая-то математика, но это прежде всего будет прикладная математика, и многие вещи придется прикидывать как-то разумно что-то или нет, и упрощать. Так что, несмотря на то, что там нужно много думать и писать много каких-то формул и обрабатывать много данных, наверное, это не совсем про теоретическую математику, это не совсем про высокую математику. Хотя, не знаю, может быть, как раз люди, которые зарабатывают миллиарды где-нибудь в Renaissance Technologies, они занимаются высокой математикой, а мы просто не знаем. Отрасль секретная.
И чего хочу сказать по пару слов по поводу классических, опять-таки, моделей и моделей машинного обучения. Вот странно, кстати, насколько эта область сейчас перегрета с точки зрения рекламы, с точки зрения моды, с точки зрения людей, которые туда сейчас уходят, и насколько, с моей точки, ну, как бы вот по моей информации, мало сейчас в реальных хедж-фондах используют методы машинного обучения. Даже если они каким-то образом используются, то кажется, что они используются просто в каком-то минимальном объеме. Или, опять-таки, может быть, значит, просто нам действительно, так как эта тема достаточно свежая, про это не рассказывают, потому что совсем, значит, все секретно, и каждый хедж-фонд пытается эту информацию максимальным образом спрятать. Но вот кажется, что до сих пор, если какие-то подходы в трейдинге работают, то самые-самые какие-то примитивные. Вот я пока ничего не слышал ни о каких реальных подходах, там, связанных с какими-то вот современными разделами машинного обучения. Может быть, я ошибаюсь, и это, соответственно, вопрос к собеседникам.
Давайте я пока попробую прорезюмировать то, что и Женя, и Саша рассказали, и дальше мы, прежде чем дальше двигаться, да? То есть, во-первых, внутри финтеха есть много разного, но с точки зрения там науки, с точки зрения физики и математики самое интересное, на ваш взгляд, это трейдинг. Трейдинг бывает низкочастотным и высокочастотным. Низкочастотный трейдинг связан с большими объемами, когда нам нужно много денег куда-то вложить, и мы хотим сделать это на долгий срок, и там очень много связано с анализом данных и поиском данных, которые могли бы быть косвенными какими-то дополнениями к тому, что уже есть как бы к общедоступной информации. То есть, грубо говоря, идет война за эффективность использования информации и за доступ к этой самой информации. Если мы говорим про высокочастотный трейдинг, то тут начинают на первый план выходить проблемы, связанные с просто физической организации процесса трейдинга и с, ну, алгоритмами, скоростью предсказания, когда мы маленькие какие-то тонкие несоответствия на рынке ухватываем и компенсируем, на этом зарабатывая. Вроде бы такой короткий обзор я подвел. Скажите, пожалуйста, а что, вот Женя, допустим, привел интересный пример, ребята, которые там данные с парковок использовали для предсказания отчетности. А скажите, пожалуйста, что, вот, не знаю, самое интересное в ближайшие, там, не знаю, пару лет происходило, на ваш взгляд, какие-то еще кейсы интересные вокруг трейдинга? Ну, от применения там физики, то есть вот квантовые сигналы и лазерная накачка, про которую Саша говорил, до, не знаю, каких-то данных. Может быть, еще какие-то прикольные кейсы, которые вы слышали, видели за последние, там, не знаю, пару лет?
В области высокоскоростного трейдинга самая интересная вещь в последнее время — это, наверное, ускорение каналов. То, о чем я говорил, это переход от кабелей к микроволнам, микроволновым башням и ускорение просто переключения. И в последнее время переход к радио. То есть это какие-то люди, которые решают такие телекоммуникационные задачи, просто очень специфически, когда нужно передать не больше информации с какой-то разумной задержкой, а очень мало информации с какой-то совершенно сумасшедшей, неразумной, очень низкой задержкой. Это первая часть. Ну а с точки зрения программирования, с точки зрения именно компьютеров, это перенос всего на специальную карту, ускорение таких карт и даже какие-то новые, ну не то что алгоритмы, новые инженерные решения, которые позволяют максимально быстро получить пакет, обработать и ответить. Для программистов это точно была очень интересная область последние лет 10-20, и, наверное, будет еще долгое время оставаться интересной областью. Высокоскоростной трейдинг — это одна из немногих отраслей, в которой 10 средних программистов не заменит одного хорошего. Если брать обычное коммерческое программирование, нам нужно получать какой-то достаточно хороший продукт в разумный срок. Не знаю, вот Microsoft Office. Это достаточно хороший продукт в разумный срок, и он приносит компании, которая сделала миллиард. Это работает. А вот здесь нам нужно получать какой-то странный продукт. Не обязательно в срок, но главное, чтобы он был лучше. И мне кажется, для программиста это просто идеальная отрасль, идеальная область, потому что ты можешь заниматься какими-то классными штуками, и тебе не будет говорить, что ты должен обязательно соблюдать какие-то дедлайны, потому что если ты сделаешь что-то быстрее, это важнее дедлайн, это важнее какого-то ТЗ, это важнее того, что хочет заказчик, там нет заказчиков. В общем, мне кажется, что для программистов, для многих программистов это было просто рай. Ты можешь творить, и главное — качество продукта. Главное — такая гиковская составляющая.
Давайте поговорим о будущем, потому что, с одной стороны, есть какие-то очевидные риски, потому что регуляторы периодически пытаются сократить объемы высокочастотного трейдинга, периодически пытаются налогом каким-то его обложить, а с другой стороны, есть, очевидно, какие-то перспективы, может быть, есть что-то новое в тех или иных областях, зачем стоит следить. Вот как устроено будущее трейдинга, как вам кажется, как с точки зрения рисков, так и с точки зрения перспектив?
Регуляторов, конечно, можно понять. Они видят, что сидят какие-то люди, занимаются какими-то странными вещами, кто-то зарабатывает миллионы, кто-то все теряет, и им кажется, ну нет, ну это явно не про разумное распределение капитала. Надо с этим что-то сделать, давайте мы попробуем это прекратить или давайте мы попробуем как-то это зарегулировать. Но, к сожалению, очень часто усилия по регулированию приводят к обратному эффекту, и рынок становится менее эффективным. Но и мне кажется, что в какой-то идеальной модели, идеальной ситуации, высокоскоростного трейдинга все равно окажется много. Например, лет 5 назад регуляторы в Китае фактически запретили высокоскоростной трейдинг индекса. Почему? Ну, потому что они посмотрели, что вот в какой-то момент индекс стал очень популярным, это был самый ликвидный инструмент на этой планете, а потом внезапно он рухнул. И они решили, ну, кто виноват? Ну, наверное, высокоскоростные трейдеры, и подняли комиссию несколько сотен раз, фактически убив high-frequency trading и market-making. Но если посмотреть, что происходило за год до этого, ну, в течение года рынок практически удвоился, и был день, когда миллион китайцев открыли индивидуальные счета. Мне кажется, это все-таки больше похоже на обычный пузырь, а не на действие высокоскоростных трейдеров. Но если посмотреть на то, что стало после этого, ну, просто рынок стал менее эффективным, и вот людям, которые хотят купить или продать этот индекс из каких-то инвестиционных соображений, это стало сильно дороже делать. До этого были какие-то высокоскоростные трейдеры, которые держали очень небольшой спред. То есть разница между ценой покупки и продажи была маленькой. И был какой-то большой объем, если ты был инвестор и приходил, ты мог получить большой объем по хорошей цене. А сейчас без такого трейдинга, ну, вернее, с сильно меньшим количеством высокоскоростного трейдинга, инвесторам просто приходится платить больше. Хотя, конечно, китайскому регулятору было удобнее отчитаться и сказать, что вот мы наказали тех, кто виноват.
Ну, насчет, кстати, будущего, и вот мы немножко увели тему в классический трейдинг, а я знаю, что достаточно серьезные люди и достаточно серьезные специалисты, они, как ни странно, все-таки уходят в криптовалюту и в торговлю какими-то вот такими вот нетрадиционными вещами. Хотя, вот опять-таки, я слышал вот опять-таки от очень больших профессионалов, что это в принципе теоретически невозможно, технически невозможно, что слишком там все волатильно, что там слишком все мало каких-то данных, что там, значит, ничего из этого не работает. Оказывается, работает. Оказывается, туда действительно можно каким-то образом соответствующие мат-модели править и достаточно успешно на этом деле зарабатывать. И это тоже такая очень интересная тема. Ну, правда, она опять-таки находится в некоторой серой зоне с точки зрения современного законодательства, причем не только российского. Я все-таки хочу попытаться вернуться и задать вопрос Ване. Вот с его точки зрения, может быть, с твоей точки зрения, насколько этот вопрос все-таки, может быть, его все-таки стоит поднять? Насколько методы машинного обучения, современного метода машинного обучения действительно современный тренд и реальный инструмент работы для тех людей, которые сейчас работают в хедж-фондах, которые строят какие-то мат-модели и которые занимаются трейдингом? Потому что вот эта тема, ну, действительно для меня очень актуальна. Почему? Потому что надо понимать, как и чему учить студентов. То есть либо мы учим каким-то классическим вещам, классической математике, прикладной математике, алгоритмам и программированию, или мы все-таки делаем достаточно большой упор на методы машинного обучения, анализа данных.
Ну, мы уже несколько раз наталкивались на то, что все это довольно секретно. Когда говоришь с людьми, которые трейдингом занимаются напрямую, они говорят, что машинное обучение они используют или анализ данных они используют, но в каком объеме не говорят. Поэтому мне сложно четко сказать, насколько часто и много это дело используется.
Мне сложно сказать в точности, кто использует, а кто не использует ML и к чему это приводит, потому что часть из этого, наверное, я не могу говорить, мне сказали, по секрету, а часть из этого, большая часть из этого я сам не знаю, это только слухи. Но мне кажется, что, по крайней мере, исследования идут, и, скорее всего, какие-то результаты есть. Я почти уверен, что какие-то результаты есть. Иногда это можно увидеть даже по косвенным признакам. Например, пару лет назад на одной конференции, посвященной машинному обучению, был интересный доклад о том, как на самом деле устроены внутри всякие графические процессоры, вот эти вот GPU, и о том, где спецификации NVIDIA врут. И там, например, авторы доклада говорили, что в одном из GPU NVIDIA на самом деле по-другому устроен кэш, не так, как пишут обычно в презентациях. Ну, это такая довольно гиковская штука, какая разница, как устроен кэш GPU. Но мне это показалось интересным, потому что авторы этого доклада — это люди из HFT, и они работают на один из топ-5 по объему, по деньгам, не знаю, HFT-фондов, это во-первых. А во-вторых, кэш GPU важен, если ты хочешь это использовать не для фитинга, а именно для прогона модели в реальном времени. Так что, наверное, все-таки как-то используют, по крайней мере, пытаются.
Круто, спасибо большое. Мне кажется, надо будет повторить, но мы по верхам пробежались по тому, что такое трейдинг, как он устроен, что там есть интересного, что там есть интересного с точки зрения математики, внезапно что там есть интересного с точки зрения физики. И я думаю, это была стоящая прогулка. Мы не зря подышали свежим воздухом. Простите нас за ветер и шум, но мы были в Москве, Петербурге и Сочи, и у всех у нас, судя по всему, была солнечная, но ветреная погода.
Проветримся.
В общем, гуляли мы так, гуляли в Петербурге, Москве и Сочи, и поняли, что, во-первых, время-то подходит к концу, мы выходим уже практически за рамки нашего стандартного хронометража, там, 40 минут обычной нашей прогулки, а во-вторых, есть довольно много чего обсудить, и кажется, что, в общем, хочется продолжать, и мы решили сделать второй выпуск. Так что на этой неделе у нас будет 2 эпизода про трейдинг. Следующий ждите через 2 дня, в воскресенье. Я сразу же затизерю, к нам присоединится еще один гость. Леонид Меркин, профессор Высшей школы экономики, присоединится к нашей беседе с Евгением и Александром. Ну а если вы дослушали до этого места, скажите, пожалуйста, понравилось вам или нет, оставив отзыв там, где вы нас слушаете. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, придите и напишите отзыв. Нам будет очень приятно и полезно. Если вы нас слушаете в соцсетях, поделитесь, скажите, слушаю вот этот подкаст. Классные ребята, подписывайтесь на них. Нам это очень ценно, пусть больше хороших людей слушают хорошие подкасты. А если вы наш патрон и вы поддерживаете нас на patreon.com/прогулка, то просто знайте, что благодаря вам это шоу существует. Спасибо вам огромное. В общем, оставайтесь на связи. Всего через 2 дня выйдет бонусный эпизод разговора про трейдинг. Не будьте такими душными. Давайте лучше проветримся.